Разве убить? Ну что ж, убей. Мне все равно. И медленная, тихая усмешка искривила губы его. Петру почудилось в этой усмешке бесконечное презрение. Он заревел, как раненый зверь, бросился на сына, схватил его за горло, повалил и начал душить, топтать ногами, бить палкою, все с тем же нечеловеческим ревом. Во дворце проснулись, засуетились, забегали, но никто не смел войти к царю. Только бледнели да крестились, подходя к дверям и прислушиваясь к страшным звукам, которые доносились оттуда. Казалось, там грызет человека зверь. Государыня спала в верхнем дворце. Ее разбудили. Она прибежала, полуодетая, но тоже не посмела войти. Только когда все уже затихло, притворила дверь, заглянула и вошла на цыпочках, крадучись за спиной мужа. Царевич лежал на полу без чувств. Царь в креслах, тоже почти в обмороке. Послали за лейб-медиком Блюментростом. Он успокоил государыню, которая боялась, что царь убил сына. Царевич был избит жестоко, но опасных ран и переломов не было. Он скоро пришел в себя и казался спокойным. Царю было хуже, чем сыну. Когда его перевели, почти перенесли на руках в спальню, с ним сделались такие судороги, что Блюментрост опасался паралича. Но к утру полегчало, а вечером он уже встал, и, несмотря на мольбы Катеньки и предостережения лейб-медика, велел подать шлюпку и поехал в Петербург. Царевича везли рядом, в другой закрытой шлюпке. На следующий день, 14 мая, объявлен был народу второй манифест о царевиче, в котором сказано, что государь изволил обещать сыну прощение, ежели он истинное во всем принесет покаяние и ничего не утаит. Но понеже он, презрев такое отцово милосердие, о намерении своем получить наследство через чужестранную помощь или через бунтовщиков силою утаил, то прощение не в прощение. В тот же день назначен был над царевичем, как над государственным изменником, Верховный суд. Через месяц, 14 июня, привезли его в гарнизон Петропавловской крепости и посадили за караул в Трубецкой раскат. Глава 3. Просвещенным митрополитом и архиепископом, и епископом, и прочим духовным, понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном свете преступления сына моего против нас, яко отца и государя своего, и хотя я довольно власти над оным, по божественным и гражданским правам имею, а особливо по правам российским, которые суд между отца и детей и у партикулярных людей весьма отмещут, учинить за преступление по воле моей, без совета других, а однако ж боюсь Бога, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Так же и врачи. Хотя бы всех искуснее, который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других. Подобным образом и мы сию болезнь свою вручаем вам, прося лечения оной, боясь вечной смерти. Ежели б один сам оную лечил, иногда бы не познал силы в своей болезни, а наипаче в том, что я, склятвую суда Божия, письменно обещал оному своему сыну прощения и потом словесно подтвердил, ежели истина вины свои скажет. Но хотя он сией нарушил утайкую наиважнейших дел и особливо замысла своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего, однако ж мы, вспоминая слово Божие, где увещевает в таковых делах вопрошать и чина священного, как написано во главе 17 Второзакония, желаем от вас, архиереев, и всего духовного чина, яко учителей Слова Божия, не издадите, каковы о сём декрет, но да взыщите и покажете от Священного Писания нам истинное наставление и рассуждение, какого наказания сие богомерзкое и Авессаломову прикладу уподобляющееся намерение сына нашего, по божественным заповедям и прочим Святого Писания прикладам и по законам достойно. И то нам дать за подписанием рук своих на письме, дабы мы из того усмотря неотягченную совесть в всем деле имели, в чем мы на вас, яко по достоинству блюстителей заповедей Божиих, и верных пастырей Христова стада и доброжелательных отечествия, надеемся и судом Божиим и священством вашим заклинаем, да без всякого лицемерства и пристрастия в том поступите. Петр. Архиереи ответили: «Сие дело весьма есть гражданского суда, а не духовного, и власть, превысочайшее суждению подданных своих, не подлежит, но творит, что хочет, по своему усмотрению, без всякого совета степеней низших, однако ж, понеже велено нам, приискали мы от священных писаний то, что возомнилось быть всему ужасному и беспрекладному делу сообщно. Следовали выписки из Ветхого и Нового Завета, а в заключении повторялось: сие дело не нашего суда, ибо кто нас поставил судьями над тем, кто нами обладает? Как могут главу наставлять члены, которые сами от нее наставляемы и обладаемы? К тому же суд наш духовный по духу должен быть, а не по плоти и крови. Ниже вручена есть духовному чину власть меча железного, но власть духовного меча. Все же сие при высочайшему монашескому рассуждению с должным покорением подлагаем, да сотворит государь, что есть благоугодно пред очами его. Ежели по делам и по мере вины хочет наказать падшего, имеет образцы Ветхого Завета. Ежели благоизволит помиловать, имеет образ самого Христа, который блудного сына принял и милость паче жертвы превознес, кратко сказав: сердце царево в руце Божией, да изберет ту часть, куда Божия рука его преклоняет. Подписались смиренный Стефан, митрополит Рязанский, смиренный Феофан, епископ Псковский. Еще четыре епископа, два митрополита греческих, Ставропольский и Фифанский, четыре архимандрита, в том числе Федос, и два иеромонаха, все будущие члены святейшего правительствующего синода. На главный вопрос государя о клятве, данной сыну, простить его, во всяком случае, отцы не ответили вовсе. Петр, когда читал это рассуждение, испытывал жуткое чувство. Словно то, на что он хотел опереться, провалилось под ним, как истлевшее дерево. Он достиг того, чего сам желал, но, может быть, слишком хорошо достиг. Церковь покорилась царю так, что ее как бы не стало вовсе. Вся церковь — он сам. А царевич об этом рассуждении сказал с горькой усмешкой: «Хитрее ди, черт смиренные! Еще духовной коллегии нет, а уже научились духовной политике». Еще раз почувствовал он, что церковь для него перестала быть церковью. И вспомнил слово Господне тому, о ком сказано: «Ты, Петр, камень, и на сем камне созижду церковь мою». Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Глава 4. Первое заседание Верховного Суда назначено было 17 июня в аудиенц-зале Сената. В числе судей были министры, сенаторы, генералы, губернаторы, гвардии и флота капитаны, майоры, поручики, подпоручики, прапорщики, оберкригскомиссары, чины новых коллегий и старые бояре, стольники, окольничьи. Всего гражданского и воинского чина 127 человек. С барка до сосенки жаловались знатные. Иные даже не умели грамоте, так что не могли подписаться под приговором. Отслужив обедню Духу Святому у Троицы, для испрошения помощи Божией в столь трудном деле судьи перешли из собора в сенат. В палате открыли окна и двери не только для свежего воздуха. День был знойный, предгрозный, но и для того, чтобы суд имел вид всенародный. Загородили, однако, рогатками, заперли шлагбаумами соседней улицы, и целый батальон лейб-гвардии стоял под ружьем на площади, не пропуская подлого народа. Царевича привели из крепости как арестанта под караулом четырех офицеров со шпагами наголо. В аудиенц-зале находился трон. Но не на трон, а на простое кресло — в верхнем конце открытого четырехугольника, образуемого рядами длинных, крытых алыми сукнами, столов, за которыми сидели судьи. Сел царь прямо против сына, как истец против ответчика. Когда заседание объявили открытым, Петр встал и произнес:
Господа сенаты и прочие судьи!